Голова просто раскалывается.
Еще бы. Постоянное перманентное похмелье. Плюс личные неприятности. Да плюс работа, на которую хочешь не хочешь ходить обязан.
Тимур поднял голову и тупо посмотрел по сторонам. Бытовка, стол, консервная банка вместо пепельницы, чьи-то набросанные в углу телогрейки, пожарный щит на стене. Все по-прежнему. Даже количество бычков в пепельнице неизменно, полна до краев. Блин, и как же все-таки болит голова. Совершив над собой немыслимые усилия, Тимур поднялся и вышел из бытовки. Кран не работал. Видимо, ветер еще не стих. Под краном сидела бригада и негромко о чем-то переговаривалась. Причем женские голоса ненамного отличались от мужских. Равноправие, мать ее, раз так. Бабы пьют наравне, а то и еще круче.
«Тим, деньги есть?»
«Откуда им взяться? Еще на прошлой неделе аванс кончился».
Тимур достал из кармана Беломорину и попытался ее прикурить. С третьей попытки это удалось, и внутрь измученного организма влилась свежая табачная струя. Тимур с наслаждением вдохнул горьковатый дым папиросы и подошел к сидящему на досках народу. Сел и попытался прислушиваться к разговору. Можно было и не прислушиваться. Тема была постоянная, больная и избитая до нельзя. Зарплата.
«Мне тут в бухгалтерии сказали, что на той неделе по 500 переведут»,
– тихо заметил Колька.
«Может, и не врут».
Колька был еще молод и верил на слово всем, кто его окружал. Даже армия парня не исправила. Вся бригада этим пользовалась и подкалывала бедного парня почем зря. Впрочем, Колька не обижался или просто не показывал виду. Вообще он был незаменимым пацаном, никогда не отказывался сбегать в магазин и выйти в чужую смену, поэтому его старались особо не тюкать.
«Почему сидим?»
Со стороны рельсов показалась невысокая фигура в куртке.
«Размечь, ты чё, не видишь, какой ветер? Я на кран не полезу!»
Сходу ответила Верка-крановщица. Верка была кругла, языкаста и весьма вредна. Кузьмич тут же решил сменить тактику.
«Тогда идите металлолом из вагонетки выгружать, а то потом ветер стихнет, уже некогда будет».
Бригада потихоньку покинула доски и пошла в сторону вагонетки, доверху наполненной всяким железным барахлом. По дороге Тимур обернулся и чисто для проформы поинтересовался.
«Кузьмич, там про деньги слыхать что-нибудь?»
«На работе надо думать о работе, а не о материальном благосостоянии», —
глубокомысленно ответил Кузьмич и, удостоверившись, что бригада приступила к работе, удалился с чувством выполненного долга.
«Начальник, блин», —
думал Тимур, перекидывая из вагонетки обрезки труб и прочую ерунду. «Действительно, нет бы пойти поговорить с власть придержащими. Может, и дадут что-нибудь к празднику, хоть немного». Каждое движение отдавалось болью в голове, как будто внутри перекатывался свинцовый шарик и давил на мозг. Но ничего, уже скоро. Осталось всего полвагонетки. И тут вдруг Тимур увидел это.
«Лариска, это не у тебя шарик выпал?»
«Да нет, это скорее у Кольки».
«У меня нет шарик, только ролики».
По ходу шутливой перепалки шарик перекочевал из вагонетки в карман Тимуровой телогрейки. Он был серый, тяжелый и теплый на ощупь. Положив его в карман, Тимур заметил, что боль в голове несколько поутихла, что навело его на странную мысль, а не его ли этот шарик, тот, который с похмелья в голове перекатывается. Тряхнув головой, он отогнал от себя эту бредовую идею и продолжил работу. Наконец вагонетка опустела. Весь металлолом лежал в стороне, напоминая некий футуристический памятник работы неизвестного автора.
«Теперь неплохо было бы и чайку, раз ничего покрепче нет», —
констатировала Лариска и направилась в сторону балка ставить чайник. Это у нее получалось лучше всех. Заварка всегда была крепкой и вкусной, причем это не зависело от качества исходного материала. Остальной же народ снова направился к штабелю досок. Тимур сначала пошел со всеми, но потом решил немного задержаться. Привязать коня, так сказать. Он зашел за опустевшую вагонетку и, не торопясь, сделал свое дело. Затем он решил закурить, сунул руку в карман и нащупал в нем шарик. Тимур достал его и стал заинтересованно изучать.
«Интересно, из какого же материала тебя сделали? На сталь вроде не похоже. На свинец тоже».
«А какая тебе разница?» —
неожиданно ответил шарик. Тимур чуть не выронил его, а шарик меж тем продолжил.
«Да не пугайся ты так и не думай, что тебя крыша съезжает. Ты угадал, когда подумал, что я твой похмельный шарик. Так оно и есть».
«А почему ты разговариваешь?»
Тимур смотрел на шарик широко открытыми глазами.
«А кто тебе сказал, что я разговариваю? Я просто передаю тебе свою мысль».
«Телепатия, говоришь? А если я тебя кувалдой?
О, не советую. Все равно ничего не получится, только наживешь лишнюю головную боль. Для начала просто свыкнись с мыслью, что я реально существую. Тогда и поговорим. Я много чего знаю о твоей жизни и надеюсь, что смогу помочь тебе советом.
Вот еще.
Тимур поморщился.
Да не верю я тебе, это просто галлюцинация. Вот сейчас я закрою глаза, а когда открою, тебя уже не будет.
Ну-ну, попробуй, а я посмотрю, что у тебя из этого получится.
Тимур добросовестно зажмурился и усиленно старался думать о том, как весь этот разговор ему померещился. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что шарик никуда не делся, а по-прежнему лежит у него на ладони.
Ну что, убедился, что я вполне реален?
Не верю.
Тимур с таким жаром произнес эту фразу, что ему в этот момент позавидовал бы сам Станиславский.
Тогда попробуем по-другому. Ты Тимур Сергеевич Медведев, 35 лет от роду, в законном браке не состоял, детей нет. Служил в ракетных войсках, так?
Так, только это я и сам про себя знаю.
Хорошо, тогда продолжим. По окончании службы ты вернулся в родной город, устроился на работу, место работы ни разу не менял, есть женщина, квартира, машина, так?
Все так, только...
Нет, это еще не все. Дома у тебя не лады, зарплату не платят, жизнь дерьмо, так?
Слушай, ты меня достал.
Тимур, прищурившись, посмотрел на металлическую сферу, лежащую на ладони.
Насчет всего этого я и без тебя в курсе. Вот если бы ты рассказал мне о том, что мне неизвестно, тогда, может быть, я тебе и поверил бы.
А ты точно уверен, что ты хочешь это услышать?
Ну еще бы.
Ладно, только потом не обвиняй меня. Сам просил. Итак, с чего начнем?
А, давай, рассказывай все по порядку.
Хорошо, слушай. Для начала расскажу тебе о том, как к тебе в бригаде относятся.
Это я тоже прекрасно знаю.
Не скажи. Это тебе просто кажется, что ты знаешь, а на самом деле все обстоит совершенно по-другому.
И Шарик рассказал слегка обалдевшему Тимуру, что эта Верка распустила про него слух о его мужской несостоятельности после того, как он наотрез отказался иметь с ней отношения ближе дружеских. Что Лариска, с которой Тимур давно и безуспешно пытался закрутить роман, верит этому слуху. Что Колька, когда менялся с Тимуром сменами, шел к его Татьяне. Что Кузьмич...
Так, хватит с меня. Все ты врешь. Вот сейчас выкину тебя в лужу и пойду чай пить.